Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь «Светлый вечер». И накануне праздника Успения говорим мы о разнице в почитании. Есть ли эта разница или нет в православном католическом мире Богородицы. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Священником Антонием Борисовым, проректором Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, кандидатом богословия, искусствоведом Ириной Языковой, проректором Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, преподавателем Коломенской духовной семинарии. Мы начали говорить о почитании Богородицы на Западе, в православии, и перешли в культурную плоскость, и в связи с этим хотел спросить, но ведь у нас то, что мы привыкли считать подлинно русским искусством, скажем, храмы наши белокаменные, да, Владимира Суздальские, они же строились западными мастерами, соответственно, это романский стиль, и изображения, которые мы там видим, они же тоже переходят к нам с Запада.
Ну, вы знаете, культура вообще развивается в диалоге. Запад и Восток все время меняются, да, кажется, вы вспомнили о том, что орган пришел с Востока на Запад, да, колокола наоборот,
колокола наоборот,
да, с Запада на Восток. Поэтому в этом ничего нет такого удивительного.
Ну, взаимопроникновение, конечно.
Да, это нормально. Наоборот, когда культура замыкается, она коллапсирует, да, она уходит внутрь, и она только своими соками не может питаться. Вот, поэтому это нормально. Но когда мы говорим о разнице Востока и Запада, да, безусловно, были постоянно взаимные контакты, и, скажем, половина Италии вообще византийские мастера расписали или сделали там мозаики, да, все Сицилии, там, в Равенне, в Венеции. Но я хочу вот еще о чем сказать, если мы говорим о Богородице. Опять же, из культуры. На Западе в Средневековье был потрясающий культ дамы. Вот дамы сердца, да? А самый высший культ – дамы, что такое Нотр-Дам, да? Угу. Вообще-то, буквально, это наша дама, да?
Но это мы хорошо себе представляем по рыцарским романам.
Вот. И самый высокий культ дамы – это не дама твоего сердца, а дама как Богородица, как высший идеал женщины,
который... всё к этому тебя тянет.
Да, собственно, если вот у англикан мы посмотрим, у протестантов, проживающих в Англии, да, они Богоматерь часто именуют «our lady», то есть «наша леди», «леди» вот с большой буквы.
Да, и это тоже отложило отпечаток на культ Богородицы на Западе.
А, кстати говоря, вот раз уж отец Антоний затронул тему протестантов, я так понимаю, что все-таки в различных деноминациях отсутствует почитание святых, но почитание Богородицы при этом сохраняется.
Вот ну, протестанты не отвергают то, что Дева Мария родила Христа.
Понятно.
И родила чудесным образом, оставшись девой.
Почитание, например, у англикан в чем выражается? Как оно проходит?
Ну, англикане – это вообще немножко особенная история, да. Все-таки протестанты...
Они не совсем протестанты.
Они не совсем протестанты.
Это хорошо. Просто Генрих VIII решил, что они протестанты.
А, ну, хорошо, хорошо.
Ну, если мы говорим о протестантах, вот, собственно, классических протестантах, это последователи Мартина Лютера, проживающие в Германии.
Да, конечно.
В скандинавских странах, и последователи Жана Кальвина, проживающие в Швейцарии.
Да.
И потом переехавшие через океан и построившие там американскую цивилизацию, да, то, собственно, мы там у них в вероучении найдем, да, факт признания того, что Христос родился чудесным образом через Деву Марию, безмужным образом он пришел в наш мир. Дева Мария оставалась на тот момент девой, но при этом они говорят, что после вот этого чудесного рождения Христа Богородица стала жить обычной семейной жизнью с Иосифом Обручником.
Да, и вот эти братья Господа, как упоминающиеся, да,
да,
которые мы считаем, что
последующие
они,
дети,
да, дети Иосифа от первого брака, вот они считают, да. И потом они не верят в то, что Божья Матерь заступница. Мы-то верим, что не только она родила и все отступила, как бы, да, но она и при кресте стояла, и Господь ей поручил любимого ученика Иоанна, а значит, через него всех нас, мы все-таки верим, что Божья Матерь принимает участие в нашей судьбе, да, мы ей молимся. Вот, вот, вот это протестанты не принимают. Хотя саму ее они могут почитать как действительно высокий идеал
А чем, собственно, англикане занимаются? Женщины, да? Вот да. Они предпочитают Богоматерь именно как леди с большой буквы. Да?
У них многие храмы посвящены.
Да. Но если вернуться к католикам и вот немножко с другой стороны посмотреть на культ Богоматери, то не зря мы стали говорить о юридизме католической церкви. К чему привел этот юридизм? Как раз привел к развитию культа Богоматери. Каким образом? Если мы очень четко юридически прописываем отношения между нами и Богом, то Бог в наших глазах перестает быть любящим отцом. Бог скорее превращается в очень честного и справедливого судью, который подсчитывает все наши положительные поступки, зачитывает все плохие поступки и производит некое сравнение. Чего в нашей жизни больше, плохого или хорошего? Если больше хорошего, то награждает. Если больше плохого, то наказывает.
Поэтому в православии иногда тоже это бывает.
Ну, у нас тоже это бывает.
В народном таком православии.
Да. Но на Западе это все было возведено в ранг вероучения. И поэтому для рядового жителя Западной Европы, для рядового католика, Бог скорее великий инквизитор, чем любящий отец.
А у греко-католиков как?
Ну, там это там отдельная своя история. Ну, вот если мы вернемся к рядовым католикам. Вот смотрите, если Бог великий инквизитор, тогда в чем радость веры? Понимаете, находишься постоянно под неким отчетом перед этим очень справедливым, неусыпающим судьей.
А разве католическая церковь сейчас не стремится от этого как-то немного отойти?
Пытается, да, пытается, но слабо что получается.
А почему?
А потому что вся...
Ну, инерция.
Да, инерция очень большая.
Традиция.
Ну и потом, поймите, католическая церковь существует... Ну, если мы берем отчет от XI века, то... уже практически 1000 лет, а если мы...
От апостола Петра?
От апостола Петра, то 2000 лет. И вот если человек вот так мыслит себе Бога, как инквизитора, как судью, где найти утешение, где найти отраду? Куда спасается ребенок от наказания строгого отца? В объятия любимой и понимающей мамы. А потому в католической церкви... Пресвятая Дева получила вот эти самые качества. Заступницы, оградительницы, защитницы от гнева, праведного гнева, справедливого Бога. Если мы сегодня откроем документы, принятые последним для католической церкви на данный момент Вселенским собором, у нас православие их 7, а у католиков их 21.
Да, ну, имеете в виду Второй Ватиканский.
Второй Ватиканский собор. Мы там увидим, что в догматической конституции церкви...
Сразу слушателям давайте расскажем или напомним, что он был в какой...
1962-1965 годы.
Да.
То в догматическом документе о церкви, который этот собор принял, там Богоматерь именуется посредницей между Богом и людьми, и Матерью Церкви. Причем католики, вот это определение Матери Церкви трактует следующим образом. Богоматерь – это мать для Спасителя Иисуса Христа и мать для всех христиан. Ну, католиков или всех в принципе, как они считают. А потому Богоматерь является, по сути, личностью, фигурой, соразмерный самому Христу, то есть самому Богу.
Да, немножко даже был один шаг, что хотели принять даже новый догмат соискупительница, но, да, слава Богу, от этого отказались.
Не отказались.
Ну, все-таки догмат не приняли.
Ну, пока не приняли.
Ну, я думаю,
дискуссия возобновлена, у которой
держится. Но я думаю, что на самом деле это свойственно народному сознанию в целом, потому что очень часто у нас тоже как-то... Ну, посмотри, там «Страшный суд». Хотя, в общем, композиция «Страшного суда» действительно пришла с Запада. Но у нас, особенно в 17 веке, такое она развитие получила. Там тоже есть и взвешивание грехов, и Христос как грозный судья
сидит. И Богоматерь
у трона. И Богоматерь, да, просящая за род человеческий. То есть это свойственно. Но православная церковь, слава Богу, удерживается от догматических определений, да, потому что тоже и пренепорочное, там, и так далее. Все эти эпитеты у нас есть. И вот, как я сказала, даже в иконе Успения всегда есть этот момент, когда Богородицу возносят на небеса ангелы. Да? Христос принимает ее душу, вот она рождается для вечности. Ангелы ее уже телесно возносят. Но, слава Богу, вот православная церковь от вот этих вот, именно в силу того, что не так силен юридизм, от этих догматических определений воздерживается. Дает большую свободу, может быть, самим верующим ощущать. Кто-то действительно ощущает Божью Матерь как заступницу, как ходатайцу, как ту, которая действительно может нас и на суде, как говорится, защитить на суде Божьем. Да, это есть и в православной церкви.
А давайте вернемся в культурную плоскость, Ирина Константиновна. Вот начиная где-то века с 17-го, наверное, в иконописную нашу восточную традицию начинает, ну, здесь, по крайней мере, в России, проникать активно западная традиция изображения святых, иконописная традиция в целом. Вот что здесь можно сказать? Ведь мы говорим о взаимопроникновении культур, с одной стороны, а с другой стороны, в народном сознании все, что с Запада, то плохо. Все, что наше вот отечественное, пускай оно пришло из Византии, пускай это имеет какие-то очень глубокие корни, у нас же не принято об этом обычно задумываться. Вот все, что наше, это наше. Андрей Рублев, это наше, а это оттуда пришло, это плохо. Хотя ведь вот сложнее вся история.
Да, гораздо сложнее, потому что у нас принято действительно ругать Запад, тем не менее мы очень многое с Запада взяли. Вот, особенно в 18-19 веке, например, во многих церквях Вознесение Богоматери изображали и коронование ее на небесах. Да? То, что, опять же, принято у как догматическое определение есть у католиков, и чего нет у нас. Коронование, потому что, ну, да, мы величаем Божью Матерь как Царицу Небесную, но возложи так вот, чтобы прям Бог-Отец там возлагал на нее корону, это как-то немножко не по-православному. Вот. Да, вы правы, в 17 веке, когда вот после особенно смутного времени, да, вот не то, что там Петр прорубил окно в Европу, в 17 век...
До Петра.
До Петра.
Вот Симон Ушаков такой водораздел, да, мне кажется.
Да,
вот,
мне
Троица
кажется...
в Никитниках.
Ну, в общем, все. Можно даже чуть пораньше, но Симон Ушаков – это уже такой плод этого проникновения западного влияния, потому что сами художники вдруг открыли для себя Запад. Да? Они, например, пользовались голландской протестантской Библией Пискатора с гравюрами, да, как прорезями для ярославских, например, храмов. Вот.
То есть вот эти все грандиозные фрески в ярославских храмах костромских, которые мы видим, это все-таки, которые мы привыкли считать, безусловно, да, нашими русскими традиционными, это все-таки уже такие
маски. Это влияние, да, Запада, там просто можно найти полное соответствие с этой вот гравюрами Библии Пискатора. Вот. Но что вот в этот момент очень важно, появляется такое, может быть, забвение, не то плохо, что берут, всегда брали. Вот вы вспомнили даже 12 век Суздальский, там Владимир Суздальский.
Ну, романский стиль.
Да, романский, да, вот где резные были скульптуры на соборах и так далее. Резьба каменная, белокаменная, прекрасная. А в 17 веке происходит немножко как бы забвение своего и замещение вот этого западного. И, скажем, например, появляются изображения Божьей Матери с непокрытой головой, чего никогда,
да,
не было.
Да, кстати говоря, да, простоволосый. Очень много, как раз вот, в 17 веке.
Да, да. 17, конец 17-го, 18 век, очень много. Вот Ахтырская Божья Матерь такая почитаемая, ну и другие, там, помощница в родах. А ведь на Востоке никогда женщина, а все-таки Божья Матерь еще мать, не только там дева, она и мать. Вот, ее даже девочка рисует с покрытой головой, да, в введении во храм там, и так далее. Вот, никогда так не изображали. Изображали простоволосые или юных дев, или кающихся блудниц, да, там, Мария Египетская какая-нибудь, да, или Мария Магдалина. Вот. Богородицу так нельзя изображать по восточному канону. Тем не менее, изображают. Или с той же короной на голове, да. Ни Христа, ни Богородицу в Византии, в Древней Руси не изображали с короной на голове. Их императорские одеяния, да, вот этот пурпур на них, уже говорит о том, что они царского, так сказать, рода, да, и то рода небесного. Вот. Поэтому вот эти вот нововведения, они даже как бы рождённые в другой культурной и даже другой богословской традиции, здесь кажутся странными. Вот. Но люди привыкли и не видят
ничего
этого.
Такого, да. Да.
Но на Западе-то вот изображение Богоматери с непокрытой головой тоже взялось не просто так.
Не
это
просто.
Попытка заместить античных богинь в каком-то смысле, да, вот взять изображение, западное изображение того же непорочного зачатия, да, вот вы вместо Богоматери, уж простите, поместите Венеру. да, и вот вы вернетесь в античность.
Ну, если мы так будем углубляться в дохристианские какие-то такие, можно сказать, дебри, да, то почитать Рыбакова, язычество древних славян, так там северные наши храмы с этими огромными трапезными частями, да, это же тоже прямой отсыл к дохристианским временам.
Не, ну, Рыбаков очень все-таки фантазийный исследователь.
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, там какие-то, в общем, справедливые вещи тоже, мне кажется, можно найти.
Ну, язычество, конечно, оно до сих пор продолжает существовать в народной стихии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, и Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного и преподаватель Коломенской семинарии. А теперь давайте перенесемся в век 20-й. Я так понимаю, что после Второго Ватиканского собора, после 60-х годов в католической традиции установилось, ну, как установилось, вернулось, или, по крайней мере, так как-то очень широко в жизнь католической церкви широко вошли иконы восточные. Вот заходишь в какой-нибудь католический храм, да, там Владимирская икона висит, и все к ней подходят, для всех это одна из важнейших святынь храма. Вот в Италии, например, я наблюдал действительно такое в маленьком городке, в маленьком храме, такое всеобщее поклонение перед образом Владимирской иконы. С чем это связано? Почему Второй Ватикан в 20 век вернул католикам традиционные восточные иконы?
Ну, я думаю, что это не Второй Ватикан. Второй Ватикан, он открыл, может быть, для католиков, вот, вернул уважение к восточной церкви. Да? Все-таки до этого отношения были такие очень напряженные.
Да, термин «церковь-сестра» появляется.
Да, да, да.
Но да, интерес к иконам на самом деле на Западе появляется немножко раньше. Я думаю и уверена в этом, что это во многом благодаря русской эмиграции. Потому что, собственно говоря, и многие богословы, которые участвовали во Втором Ватиканском соборе, они же вот, участвовали, например, в семинаре Бердяева. Да, там, они участвовали, так сказать, они дружили там с Лоским, там, участвовали в этих Всемирном совете церквей, где там Флоров участвовал. То есть они познакомились с русским богословием и русской культурой через наших эмигрантов.
Но это же вроде казалось каплей в море, да, для огромного католического мира. Вот эти вот горстка, ну, пускай таких замечательных людей, но это
они
максимум
повлияли.
Несколько десятков. Они сумели повлиять?
Они очень повлияли.
Второй Ватиканский собор-то был осуществлен. Вот те решения, которые там были приняты, они осуществлялись под влиянием горстки католических богословов, часто французского происхождения, которые с удовольствием посещали занятия в Свято-Сергиевском православном институте в Париже.
Ну,
слушали
да.
православных профессоров, посещая аудитории этого учебного заведения.
Это кажется, что, понимаете, горстка. На самом деле, собственно говоря, очень часто вот в мире интеллектуальном решают единицы, как, вот, смену парадигмы. Понимаете, это смена парадигмы была, да, то есть были одни идеи, потом вдруг раз повернули в другую сторону. Да, действительно, Ив Кангар, там, Анри Шеню, это люди были, которые хорошо были знакомы с русским богословием.
И вот у нас не так много времени остается. Еще очень бы хотелось накануне праздника Успения спросить вот о какой вещи. Она уже не относится ни к культурным вопросам, ни к разнице почитания Богородицы на Западе и на Востоке. Мы привыкли к тому, что у нас огромное количество образов. Казанская, Владимирская, Иерусалимская, какие угодно, Тихвинская. Их можно только целый час во время нашей программы перечислять, эти образы. Почему в народе сложилось такое устойчивое почитание разных богородичных икон? Вот болит у тебя голова, сходи условно к Владимирской. Вот какие-то там проблемы в семейной жизни, добро пожаловать к Казанской. Еще что-то, еще куда-то. Вот в чем, почему? У нас же все молитвы обращаются к Богородице. А вот почему получилось так, что обязательно надо идти к такому образу или к такому, или вот этот вот образ чудотворный, поэтому необходимо только к нему идти? Откуда
Нет,
это берется?
Ну, это, конечно, проникновение языческого сознания. Все-таки Богородица одна.
Богородица
и
одна.
И прославление ее образов, ну, собственно, название этих образов по месту прославления или по тем чудесам, которые происходили от икон. или такие есть эпитеты там, всех скорбящих радостей и так далее, которые тоже передают, опять же, отношение к самой Богородице. Вот. И, конечно, вот такая специализация это от ноги, это от руки, это от головы, это, мне кажется, что прям принижает.
Может быть, я упрощаю, но у нас же огромное количество акафистов каждому образу. И вот часто встречаешься с тем, что в разных храмах читают акафист то этому образу, то вот этому образу, то вот такому. А по сути молитва-то все равно к Богородице возносится.
Богородица, конечно. Конечно. Но просто образ, он ведь выражает какой-то аспект почитания Богородицы или аспект ее, опять же, догматического осмысления. Потому что, ну, известно, что, да, много, там, до 700 насчитывают этих образов Богородицы, но три основные направления, три основные схемы, да, или три основные иконографии. Это Одигитрия, умиление и оранта или знамение. Ну, вернее, даже я всегда объясняю своим студентам...
Ну, Илиусу еще выберу.
Ну, Илиуса это, ну, больше ну, да. как умиление. Вот. Вот вы знаете, три добродетели. Вера, надежда и любовь. Верим. Во что мы верим? Что Господь воплотился, да, через Марию Деву, да, через Богородицу. Вот это знамение или оранта это и изображает, да, внутри нее круг и... Христос в ней, да, то есть он и в круге вечности, и в ее лоне. Надежда. Мы верим, что Христос воплотился, и мы надеемся, что Богородица нам помогает идти, да, он есть путь, истинная жизнь, она Одигитрия, путеводительница, и вот она его держит и показывает на него. Вот схема Одигитрия, да, а там уж много самых разных вариантов ее. Вот, и Елеуса, вот как отец Антоний сказал правильно, или умиление по-русски, любовь, да, вера, надежда, любовь. Это вот Владимирская, это вот эти вот нежные объятия Божьей Матери и Сына. Вот по существу три основные догматические, ну, такие как бы грани образа Богородицы и основные три иконографии. Все. Все остальное рождено вокруг этого, да, или как модификация, как вариант этого.
Ну, то есть, если... Опять я в очередной раз угрубляю все это. У нас же все равно сохраняется в календаре церковном почитание того или иного образа. И постоянно там... Ну, я понимаю, что Владимирская икона, она теперь к городу Владимиру никакого отношения не имеет. Она хранится в Третьяковской галерее, в храме Третьяковской галереи. И понятно, что если человек захочет поклониться этому Богородице вот через этот образ, он может туда прийти. Но специальные какие-то вот паломничества откуда-то, это все на слое языческого сознания? Или ну, это проявление любви?
Нет, такой? Ну, любви... Потом ведь, если икона прославилась, значит, сама Богородица участвовала да. здесь. Да? Вот, например, совсем недавний случай, да, 90-х годов, довольно молодой иконописец Александр Соколов возобновил образ неупиваемой чаши в Серпухове. Ну, просто вот взамен утерянного написал, ни на что не претендую. Неплохой иконописец, но... И вдруг эта икона стала опять тоже чудотворной. Ну, почему? Ну, потому что недуг пьянства, вот около нее все...
Ну, это для нашего вот. Народа просто вот... Ну,
поэтому,
как?
Понимаете, и, конечно, люди благодарные, ну, в благодарности об исцелении идут к этому образу. Не потому, что только здесь это происходит.
Ну, это, мне кажется, может быть, можно воспринять как исключение, потому что действительно это важно. Ну, я сказал, для нашего народа, да не только для нашего народа, но это важно. Это вот такая беда у людей. Семейная, и поэтому едут. И вот у нас совсем остаются последние минуты. Скажите, пожалуйста, а можно ли вообще обойтись без Богородицы христианину? Ну, у нас же христоцентрично все, то есть вот тут есть Христос.
Ну, если сам он не обошелся без Богородицы и пришел через нее, ну, я не знаю, мне кажется, это как раз наоборот, тут православному сознанию, ну, и вообще христианскому сознанию.
Ну, есть таинство, вот причастие, ну, таинство Евхаристии установлено Спасителем. Вот вроде бы как Богородица там во время литургии упоминается неоднократно, но к таинству Евхаристии, ну, совсем, если грубо говорить, отношения не имеет. Вот можно ли, вот человек ходит в храм, исповедуется, причащается, участвует в жизни церкви, но вот можно ли извлечь оттуда Богородицу?
Я думаю, невозможно. Если вот, упомянуть, опять же, литургию, поминовение Богородицы находится в самом центре литургии. Сразу после того, как священник благословляет хлеб и вино, и они становятся телом и кровью Христовым...
То изрядно, а
изрядно, то есть молимся, да, изрядно, особым образом молимся и о Богородице, и ей молимся, потому что через нее в наш мир действительно пришел Спаситель. Если он без нее не смог обойтись, то что... мы можем сказать. А у апостола Павла есть удивительные слова, да, подражайте мне, как я подражал Христу, подражаю Христу. Но в каком смысле Богоматерь – это удивительный ориентир для каждого человека, того, как надо жить для того, чтобы стать выше ангелов и архангелов. Не из-за гордости стать, а по святости, по благочестию и по смирению. Стать абсолютно святой.
Да, и всегда же можно сказать, ну, Христос, он же Бог, а Богородица же не богиня, она же такая же женщина, такой же человек.
Это очень важно.
И она исполнила то, что дал Христос, она исполнила.
Вот чего не хватает католикам, да, вот для них Богоматерь действительно богиня. Угу. Недоступная, неприступная, которой нельзя подражать. А мы же всегда подчеркиваем, она одна из нас.
Ну что ж, друзья, наступает праздник Успения, с которым мы вас всех поздравляем. Я напомню, что говорили мы сегодня о почитании Богородицы на Западе и на Востоке, а также о культурном аспекте этого почитания, об иконах, об изображениях Богородичных в России, на Востоке, на Западе, у католиков и православных. Говорили с священником Антонием Борисовым, кандидатом богословия, проректором Московской духовной академии по лицензированию и аккредитации, и Ириной Языковой, искусствоведом, проректором Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного и преподавателем Коломенской семинарии. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам и так интересно Спасибо. Рассказали о различных аспектах почитания Богородицы. Меня зовут Алексей Пичугин, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».